Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами ведущие, немного пострадавший, но при этом не теряющий позитива и настроя, Владислав Игоревич Юртов.
И пышущий здоровьем Игорь Николаевич Папов.
Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич.
Да, ирония твою я считал.
Нет, ну, раз уж ты, так сказать, сказал, что я немного пострадал, это действительно так, я прям перед эфиром поранил ногу, так сказать, друзья мои, и буквально истекая кровью здесь, но мужественно сижу в студии, ну вот, и в этом смысле Игорь Николаевич действительно пышет здоровьем по сравнению со мной.
В общем, орден к завтраму скуют, Владислав Игоревич. И у нас, друзья, к вам есть разговор. Раз уж у нас пошла речь о такой мускулинности и стремлению к тому, чтобы выполнить свой профессиональный долг и быть сегодня в эфире, несмотря ни на что, несмотря на сломанные ребра, ноги и так далее, мы сегодня решили поговорить, что значит быть мужчиной. Предупреждаем, женщины, не отключайтесь, пожалуйста. Ну, в конце концов, кто еще лучше может нам рассказать, что значит быть мужчиной, кроме женщин?
Давайте, я бы даже сказал, друзья, не то, чтобы не отключайтесь, женщин, а подключайтесь поактивнее.
Подключайтесь
к нашему разговору, к нашей беседе.
Пишите, что значит быть мужчиной, какие стереотипы тут существуют и соответствуют ли они реальности. Решили разобраться мы в мужской мускулинности с Владиславом Игоревичем. Хотел пошутить, два мускулинных ведущих.
Два самых настоящих мужчины. На Телус Медиа будет сейчас вас учить быть мужчинами, если у них это получится.
Да, нет, еще бы разобраться, что значит быть мужчинами. Знаешь, я все время вспоминаю, я, по-моему, уже цитировал замечательный фильм, как он так называется, что значит, то ли там, что значит, что такое женщина, что значит быть женщиной. И там, значит, актриса Ирина Мирошниченко, игравшая там главную роль, говорит, ну, когда она приходит, это как раз конец 80-х был фильм, она приходит такую в качалку, где, значит, женщины, так сказать, наращивают себе мышцы. И ей, значит, говорит, вот надо вот так взять всех вот мужиков, вот так вот, так сказать, держать их в суровой руке. Она говорит, ох, девочка, не женское это дело быть современной женщиной. Да, так что попробуем разобраться о том, что же такое быть мужчиной. Вот, Владислав Игоревич, когда ты впервые услышал послание... Ты же мужчина, ты должен терпеть, или ты не должен так поступать. Вот когда ты впервые такое услышал в своей жизни?
Самое интересное, что совершенно точно мне не пытались втюхать вот эти понятия в семье. Никто не говорил мне, будь мужиком в семье и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что у меня папа настоящий советский, а потом российский офицер. И у нас потомственный даже офицер, потомственный военный. Никто не пытался вот эту идею мне втюхать, и, наверное, впервые в жизни я услышал вот эти разговоры об этом, когда я уже учился в военном училище, наверное, да. И вот там из нас некоторые офицеры делали настоящих мужчин, чтобы они под этим не понимали. Ну, вот. Но обычно это понимал. Ну, понятно, раз уж это военное училище, военная среда, то настоящий мужик, это, так сказать, подтянутый, образованный, в хорошо выглаженной форме, прекрасный, так сказать, спортивный защитник нашей Родины.
Самое интересное, мне бы интересно было бы их интерпретацию образованной услышать.
Нет, у нас же все-таки было военное училище, да, это не армия, то есть нас действительно очень хорошо обучали. У нас были прекрасные преподаватели во всех отношениях, причем все преподаватели были на высшем уровне. И это действительно так, образование там давалось великолепное.
Ну, хорошо, офицеры-то офицерами. Я слышал это от своей мамы. И мама учительница. Вот, и когда твоя мама учительница и педагог, особенно вот в школе, прошедшие, в общем-то, все круги...
А, да, советской школы.
Я бы сказал, все круги воспитания советской образовательной системы, и все плюсы и минусы, которые, конечно же, там было очень много плюсов. И мою маму очень любили, но вот дома она, вот, знаешь, вот это, я не знаю, это профессиональное что-то. При всем при том, это, я понимаю, что это не какая-то такая особая, ну, опять же, не какая-то особая, ну, вернее, не какая-то особенность моей мамы, да, что вот она такая любила манипулировать. Мне кажется, во-первых, это поколение там послевоенное, там полная семья, и дедушка, и бабушка, ну, то есть вот мама и папа у нее были. Ну вот какой-то такой установка на то, что мужчины не плачут, они огорчаются, да, помнишь замечательную цитату из «А ты, бат, шли солдаты», да? И здесь вот такая установка на то, что, ну, ты мужчина, ты должен... А, знаешь, когда? Я помню, когда это меня цепануло. Я пришел в стоматологию, которую я до сих пор терпеть не могу, при всей, значит, скажем, так сказать, при всем великолепии анестезии, которой во времена моего детства не было, да, в советской поликлинике. И вот мне, собственно, делали зуб один, и стоматолог, значит, а мне было больно без обезболивания, вот эти вот все, понимаешь, вот эти процедуры, прочистки каналов вот этих, да, это же, ну, я до сих пор не могу, с дрожащими руками, буквально держась за кресло, вижу вот эти все эти иголочки, которыми, пилочки, которыми там все это чистят. Вот, несмотря на то, что уже делают обезболивающие, все, ну, ты просто сидишь, и, ну, как бы, приятного мало, ну, и таких острой боли ты не чувствуешь. Вот, и он мне говорит, как так возможно, ты ведешься как девчонка, значит, там, потому что мне больно, и я, как бы, грубо говоря, плачу от боли, да, вот, и это я помню, вот этот случай. И когда в следующий раз меня вот повели, собственно, к стоматологу, ну, естественно, там сначала залечил канал, потом их, соответственно, ставят пломбу, да? А, и там еще и мышьяк еще вот этот вот ставили, который там просто... Я потом выковырил и туда таблетку анальгина вбабахал. Дико было больно. Ну, такие, как всегда, у нас... Флешбеки в детство с Владиславом
Игоревичем. Я тебе больше скажу. Мой одноклассник, мы однажды с ним пошли к стоматологу вдвоем почему-то, я не помню почему, ему нерв удаляли без анестезии. Мы к этому времени с ним уже некоторое время занимались у благословенного кусикианца Григория Филипповича, понимаешь? И, значит, стоматолог в итоге ощутил всю прелесть тренировки кусикианца Григория Филипповича на себе, когда Денис, не выдержав этих, ну, это реально пытка, но, ну, удалять нерв без наркоза.
Да, да,
но,
правда.
Он не выдержал,
на себе могу сказать.
Да, он не выдержал, он сначала, а я это видел, прямо там стеклянные такие двери были почему-то в этой стоматологии, он сначала пытался, значит, сделать себе анестезию, впившись руками в подлокотники кресла, в котором он сидел, но потом в итоге не утерпел и показал таки, что такое хук справа стоматологу.
А там тогда был... В результате-то милицию вызвали?
Нет, милицию не вызвали, но там... Я вообще не понимаю, как этому стоматологу в голову пришло вообще нерв удалять без анестезии? Совершенно безжую.
Ну, думаю, что вообще в то время было, вот, по крайней мере, я-то в провинции был, это, я же так понимаю, был тогда Ленинград, я так понимаю, да?
Да, это был 91-й, 92-й год-то был, еще пока Ленинград,
да. Ну, в 90-х уже должно появиться было, да. То есть, а мне-то это все делали в 80-е, представь себе, да. Там вообще анестезия в стоматологии как факта. То есть, заморозка была, только когда зуб дергали, все. Больше ничего не делали. То есть, вот так вот. Вот такие страшные мы вам
жуткие,
рассказываем
истории. Жуткие, страшные
жуткие истории.
Истории нашего жуткие истории. Травматичного детства. Да,
из нашего травматичного детства. Слушай, ну вот смотри, видишь, есть как минимум в детстве некоторые стереотипы. Сегодня, знаешь, а сегодня идет обратная история про то, что рассказывают, что на самом деле все это ерунда, и нет вообще мужского и женского, и нет каких-то характеристик мужчины, мужского характера и так далее. И все это вообще ерунда, понимаешь? То есть тут качается маятник совсем в другую сторону. Но я бы хотел, знаешь, о чем поговорить? Я не знаю, у тебя вот есть как бы вопросы, которые ты вот сейчас бы хотел обсудить. У меня есть, вот я предлагаю поговорить о стереотипах вообще мужчина, какие они есть.
Знаешь, мне кажется, что, может быть, мы с тобой здесь не садимся во мнение. Мне кажется, что некоторые стереотипы о мужчинах, они, в общем-то, не являются стереотипами. Это действительно, как мне кажется, некоторые из так называемых стереотипов являются все-таки какими-то, ну, показателями, наверное, все-таки именно мужскости, да, условно. Там, слово маскулинность мне не очень нравится, оно там пошлости какой-то отдает.
Мужественности.
Да, мужественности, да, какой-то степени. И мне все-таки кажется, что Бог, когда сотворил мужчину и женщину, он что-то имел в виду, и мы отличаемся не только наличием, так сказать, наличием присутствия первичных половых признаков, да, ну, вот, уникальных, но все-таки и какие-то особенности, может быть, уникальные, присущи только мужчинам, должны быть, наверное, как мне кажется, у человека. Угу. Есть особенности, которые присущи только женщинам, да, уникальные. И когда эти роли путаются, эти характеристики мигрируют, скажем так, да, от мужчин к женщин и наоборот, это нарушает какую-то картину мира идеальную, которую задумал Господь, творя этот мир. Но это лично мое мнение.
Ну и давай предметно обсудим тогда с твоей точки зрения. Я могу назвать, опять же, стереотипы, которые, и как ты понимаешь, я сделал небольшое исследования своей аудитории, вот назвали стереотипом. Назвали мужчины и женщины, кстати сказать. То есть не только мужчины сказали про стереотипы. Я могу назвать эти, да?
Ну, конечно, не можешь, надо это сделать.
Да. Да. Ну, во-первых, первый такой стереотип, который, значит, я, кстати сказать, опять же, это не мое мнение, можно обсудить это. Я предлагаю там стереотипы обсудить его, да? Не так, как я прям почитаю все стереотипы, а потом мы пытаемся вспомнить, какие стереотипы нас больше всего, значит, вывели из себя, да? Вот. Но первый стереотип – мужчина должен быть сильным, не сильный мужчина – не мужчина. Мужчина должен много есть и есть мясо, вот, чтобы быть сильным и... туча прочих стереотипов о необходимости атрибуты силы. Бедные мужчины со стеничным телосложением страдают от дискриминации, считают некоторые. Как ты понимаешь, ну, понимаешь, какая аудитория это считает. И не важно, что он конкретно способен в мире бизнеса или творчества. Сотни лет до обеспечения семей едой ему требовалась элементарная физическая сила, а сейчас она не требуется. Что ты думаешь на эту тему?
Ну, как бы наше общество не развивалось, знаешь, все-таки понятие силы, оно относительно довольно-таки, да? Ну, вот, ну, чем эту силу измерить и как ее измерить? И, наверное, я согласен с тем, что мужчина скорее должен быть неким защитником, да? То есть, это тот все-таки человек, который, наверное, стоит, так сказать, на страже семьи, там, защищает от волков, там, львов и леопардов, значит, свое племя, маленькое племя, свою маленькую семью. Но, опять же, понятие силы, во-первых, оно очень относительно, как я уже говорил, это раз. Во-вторых, и, скажем так, угрозы в нашем мире сегодня стали иными, да? И иногда для того, чтобы защищать свою семью, тебе совсем не нужна физическая сила, а скорее нужен там интеллект, предположим, да? Чтобы ограждать
свою семью. Характер.
Да, характер, интеллект, что-то еще, какие-то навыки, вовсе не связанные с силой физической, но в смысле концепции, скажем так, да, я с этим согласен, что мужчина все-таки тот, кто должен стоять, ну, оберегая свою семью от внешних угроз, в чем бы или в ком бы эти угрозы не заключались. То есть концепция, с самой концепцией я согласен, но опять же, к сожалению или к счастью, наше общество стало уже другим, и нам не нужно стоять там с топором в руках, да, у входа в пещеру, чтобы защищать свою семью там от лихих людей и диких зверей.
Ну, то есть, не нужно быть волкодавом, как, значит, Мария Семенова в своих романах описывает. И, кстати, очень интересно, что если говорить про вот такие стереотипность, я очень люблю цикл «Волкодав», вот у меня, ну, вот он прям...
Читал несколько раз, перечитывал даже.
Да, да, он стоит все, там, семь романов, я собрал себе... И я его читал, и на каком-то из романов, по-моему, на третьем романе о Волкодаве, я понял, что это такой Семенова создала такой вот образ мужчины, который она себе представляет, идеал
О
такой.
котором она мечтает.
Ну, может быть, да, мечтает. То есть он такой весь, он абсолютно не интеллектуальный. Если ты помнишь, там был один из героев, это такой, ну, такой там условно, да, некий товарищ из Арат, я не помню его имя, ну, предположим, он Арат, да, то есть, понятно, грек, если перекладывать на нашу историю, потому что там это фэнтезийный мир, и понятно, что мир, где живет там сам волкодав, это Русь, есть там, соответственно, всякие хазарские каганаты и прочие разные восточные страны, то есть она так придумывает это и все, и вводит это. И вот он там такой интеллектуал, ему, кстати, там, он такой немногословный. Вот самое интересное, что если бы вот этот действительно мужественный сейчас человек такой вот готов всегда вступиться за правду кулаками, мечами и прочими разными частями тела, пришел бы в семью и был бы таким немногословным, понравилось бы это женщине или нет, современной? Если
Слушай,
понравился бы такой тип мужчины современной женщине.
Я думаю, всегда найдутся женщины, которым нравятся именно такие мужчины. Но, как мне кажется, опять же, надо у женщин спрашивать на самом деле. Друзья мои, если вы женщина или девушка, пожалуйста, к нашему разговору присоединяйтесь и ответьте вот на вопрос Игоря Николаевича. Подходит ли вам такой тип мужчин, который вот изображен в книгах Марии Семеновой в лице, значит, самого Волкодава? Я думаю, но мне кажется, опять же, я не женщина, что все-таки современной женщине... Девушке интересны немножко другие мужчины, все-таки он должен как-то уметь разговаривать, да, хоть как-то, хоть иногда, поддерживать там беседу, интересоваться жизнью и там внутренним миром самой женщины, ну и так далее, и тому подобное. То есть такие как бы мачо, которые, знаешь, молчаливые, немногословные. Кстати, мой папа был такой, он не особо был таким разговорчивым человеком, ну вот. Вот, собственно.
Хотя, не, ну мой хотя, пап, хотя... мой пап тоже не был немногословным человеком, да. Вот, но как бы иногда там, во время застолья он мог, там, значит, так побалагурить там, и так далее. Вот, но он действительно тоже был такой немногословный с ним. Хотя иногда, ну, знаешь, когда его мама припирала, он говорит: так вот, у тебя сын вообще, сын отбился от рук. Иди поговори с ним как мужчина. Опять же. И он, значит... Пойдем, сынок. Самое страшное, что он мог сказать: пойдем, сынок, поможешь мне с машиной. Я думаю, все, конец. Это... Сейчас будет.
Разговор. Длительный, да. И утомительный.
Да, да. И он, значит, начинал там разговаривать. Но на самом деле, знаешь, в чем удивительное качество, например, моего папы было? В том, что он, я, кстати сказать, мне кажется, перенял это у него, от него. Мама думает, что все творческие способности от нее. Ну, пусть она живет в этом, в этой иллюзии, да. Но мой папа поехал работать в Афганистан, в общем, инженером ТАСС. Где-то год он там был, работал. И он стал писать письма. И вот в письмах он очень много писал. Письма у него были 4-5 страниц, представляешь? 4-5 страниц. Причем каллиграфическим почерком человека-инженера, который привык к чертежной специальности. Понимаешь? То есть у него просто каллиграфический был почерк до самых последних лет. Он очень красиво писал. Вот, в отличие от моих коляк-маляк, я себе почерк, то есть я специально себе почерк выстраивал, то есть я над ним работал, чтобы у меня был почерк хотя бы не хуже, ну, хотя бы близко к отцу приближающийся, да. Вот, и я вдруг понял, что это невероятно глубокий, мудрый, интересный человек. То есть он не многословный в словах, чтобы говорить, но когда он начинает письменно выражать свои мысли, то это просто человек с невероятным жизненным опытом, которому интересно, что происходит с его сыном, и который дает очень мудрые советы, сильные, хорошие советы. Вот я подружился с отцом тогда, и он как раз... Мы подружились, мне было 16 лет. Это самый возраст, когда вот парень нуждается в поддержке, в направлении, потому что ему... Там просто, да, штормило в разные стороны меня, понятно.
Кстати, и, а, тех... да, извини, пожалуйста. Да.
Да, я понял, что я могу с отцом поговорить, я могу с ним посоветоваться, это очень важно. Мне кажется, вот для мальчика, когда он растет, как раз для формирования мужского характера, это очень важно, да, направление мужчины, да, совет мудрого мужчины, на кого он опирается. Авторитет вот в этом возрасте, формирование авторитета и такое влияние, хорошее влияние, очень важное, на мой взгляд.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня с Игорем Николаевичем Поповым говорим о том, что значит быть настоящим мужчиной. Ваше мнение по этому поводу нам очень сильно интересно. Неважно, женщина вы или мужчина, молодой человек или девушка молодая. Пожалуйста, пишите то, как вы себе представляете настоящих мужчин. Ну, а мы просто будем продолжать болтать всякие несуразицы с Игорем Николаевичем, лишь бы не касаться главной темы, что значит быть настоящим мужчиной.
Почему? Мы вот поговорили про мускулинность.
Кстати, смотри, у меня же старший сын, которому 23 года скоро уже будет. И вот для него образом настоящего мужчины является вовсе не я, между прочим, кстати говоря, а мой папа. И в большей степени связано именно с тем, чтобы мой папа был офицером. Вот для моего старшего сына это имеет большое значение. Вот в его образе, да, мужскости, мужественности, все-таки большое значение имеет профессия именно офицера.
Но, знаешь, я думаю, что, надеюсь, с возрастом все это поменяется. И это очень здорово, что у него есть, ну, у него есть какой-то образ родного человека, да, мужчины. Да, на который он как-то может опереться. Я могу сказать, что в определенный кризис, значит, отцов и сыновей, он естественен. Да, у меня тоже был кризис. Я, слава богу, я пережил раньше и потом не переживал. Да. У меня, например, отец, он умел извиняться передо мной. И это был вот это то, что очень сильно повлияло на меня. То есть для меня образ мужчины это который умеет признавать свои ошибки и просить прощения, просить извинения, признавать свои ошибки. Для меня это очень важно. И это мне, как отцу, очень помогло. Да? Потому что я подходил и просил прощения у своих детей. Подхожу и прошу прощения у своих детей. И это формирует правильные, вот, знаешь, вот, это действительно формирует очень, очень правильные взаимоотношения и на самом деле правильный характер, поступки ребенка, девочка или мальчика. Вот поэтому мне кажется, это очень... Тоже вот образ отца очень важный. И понятно, что вот семья, мать и отец, они очень важны для ребенка, для формирования ребенка. Поэтому, мне кажется, в этом тоже, если говорить про вот образ мужчины, вполне, это вполне важно. И наоборот, знаешь, искаженный образ, ну, мужчины, какой-то там, например, насильник или человек, который там никогда не может там подбодрить или никогда не может похвалить или не интересуется жизнью своих детей. Ну, как бы, знаешь, такой, я уже много раз это тоже фильм вспоминал, там «Временные трудности» с товарищем Охлобыстиным, где там значит, ребенка ДЦП заставляли, что он относил в лес и как бы уходил, чтобы он сам добирался, да. Вот такой образ, типа, ну вот я таким образом тебе вот сделаю из тебя человека, да. Ну вот, мне кажется, это тоже очень-очень важно. Искажение, вот искажение этой перспективы, искажение взаимоотношений и образа мужчины. Мужчина – это тот, кто издевается, например. Там, мужчина – это тот, кто, так сказать, вот такой жестокий. И вот, характер такой вот суровый, да. Если, я не знаю, ты смотрел или не смотрел, потому что я, видишь, я тут фильмами пошел. Такой фильм называется, слушай, вот «Шапито». Не смотрел, нет? Такой абсурдистский довольно фильм. Две
что-то
части.
Знакомый, но, возможно, нет.
С Петром Мамоновым. И вот,
точно не смотрел. Если с Мамоновым,
да,
точно не смотрел.
Да-да-да. Вторая часть, ну, просто посмотри для забавы. Вторая часть, там, значит, она называется «Шапито. Любовь и уважение».
«Любовь там и дружба».
«Любовь и дружба», да, да.
Я уже погуглил.
Да, да, да. Вот, вторая часть. Это именно вторая часть, учти. Значит, это абсурдистский фильм, сразу предупреждаю. Но там Петр Мамонов играет известного актера, там, значит, такого, якобы там, альтер-эго свое, который берет своего сына, с которым я общался 8 лет, и берет его в какую-то тайгу, там, в горы, там, тащит, в общем. И вот таким образом он ему, там, так сказать, рассказывает, что такое жизнь, там. Там есть совершенно замечательная сцена, когда они идут с лесником, идут на кабана, и он рассказывает, говорит, А он говорит, а мы идем в, ну, искать его в берлогу, в нору. Он говорит, да ты что, кабан где вот лег там и, там, так сказать, там и заснул. Он говорит, а как-то, ну, он говорит, его там вот стрелять. Он говорит, да это бесполезно, у него же броня на спине. Он говорит, если кабан на тебя пошел, все, конец. Он говорит, да, сынок, да, говорит герой Петра Мамонова. Не зря говорят в народе, если, типа, вышел на охоту на медведя, готовь постель. Если на кабана, готовь себе яму, могилу. Вот такое воспитание, значит, такое псевдомужское, такое забавное, да?
Давай ты поделишься еще своими вот этими стереотипами, давай, которые у тебя уже записаны.
Смотри, мужчины разбираются в технике лучше женщин, стереотип.
Ну, это действительно стереотип. Кстати говоря, вот у меня же две старшие сестры есть. И вот у меня, допустим, если самая старшая сестра, она была такая девочкой-девочкой, да, то средняя моя сестра, она, допустим, с детства любила копаться там, знаешь, велосипед там, собирать, разбирать, там, ну, вот всю эту штуку, да. В этом смысле она была такой, мальчиковой такой девочкой, хотя, в общем-то, женственность никогда не теряла, и она прекрасная женщина, и мать четверых детей сегодня. Я думаю, что, ну, наверное, это тоже стереотип, опять же, и он скорее связан даже, может быть, с нашей страной, с нашей культурой, нежели чем вообще, потому что мы, заглядывая в другие культуры, там, да, европейские, мы видим, что там, в общем-то, такого стереотипа особо, как бы, мне кажется, и нету. Это скорее...
Не, ну, есть, но не в такой...
Не в такой степени, не так ярко выражено.
Не в такой степени, да, да,
да.
Согласен.
Сегодня
да,
это...
Он есть, да.
Сегодня все это в значительной степени меняется. Сегодня множество женщин разбираются в технике гораздо лучше, чем мужчины. Есть, даже если ты вот не водитель, кстати говоря, да, а я вот водитель. Я вижу сейчас, как много стало женщин, например, за рулем такси.
Да.
За рулем такси,
правда,
прямо. Очень таксист, много женщин.
Таксисток действительно стало много.
Вот. И одна моя подруга, например, молодая девушка из Брянска, она мало того, что хороший водитель, так она вдруг она решила стать инструктором по вождению. Она получила недавно корочку, как, не знаю, как это называется, в общем, сертификат, в общем, позволяющий ей быть преподавателем автодела. И она будет КамАЗ, она КамАЗ умеет водить. Для меня это
что-то... Ну да, вообще... это же разные категории, да, водительских.
Да, прав, а это почему? Да. Это хрупкая девушка, хрупкая такая, тоненькая, стройненькая девочка, и при этом за рулем КамАЗа, представляешь себе? И таких женщин все больше и больше становится сейчас. Я думаю, что это, да, стереотип такой был, но он уже постепенно разрушается. Опять же, очень много девушек-программисток, например, сейчас стало. Да? В моей группе, когда я учился на программиста, девушек было примерно половина, наверное. А на курс старше больше даже еще девчонок, чем пацанов.
Ты мне вот... Я все время хотел спросить тебя, да все как-то было... Не было какого-то повода. Вот у меня есть повод. Ты скажи мне, свои навыки программирования ты хоть как-то применяешь в своей жизни сейчас?
Слушай,
или все уже? Забыл уже? Зачем? Есть люди, которые за тебя все это делают сами.
Я, конечно, разбираюсь в компьютерах в среднем лучше, чем... Ну, там, в среднем лучше, чем другие люди, да? Поскольку у меня большой, гигантский навык. У меня первый компьютер появился в 85-м году, в 86-м, да? Когда еще вообще, в принципе, ни у кого не было компьютеров. Но поскольку мой папа программист, инженер-программист, то я рос в окружении компьютеров. И помню еще компьютеры, которые занимали целые шкафы с перфокартами, с лентами и со всеми этими делами. Я, к сожалению, ни одного дня, кроме практики, не работал программистом. Так уж получилось, что на третьем курсе я пошел работать в совершенно другую сферу. И это меня очень сильно увело в сторону. Но, знаешь, еще в 2003 году меня еще приглашали, представляешь, в Америку работать программистом. Но я, конечно, уже тогда себя не считал способным выполнить эту работу, потому что это сфера, которая развивается, ну, в буквальном смысле семимильными шагами, двигается вперед.
Ну да, она
и если
действительно по часам меняется.
Да, если ты не держишь руку на пульсе, если ты там полгода, год не в теме, то догнать этих 15-летних мальчиков, которые сейчас занимаются, практически невозможно. Нет, нет, я, к сожалению или к счастью, сейчас программирование никакого отношения не имею. Хотя, опять же, мне не составляет труда там, переустановить систему, понимаешь, да? Ну, вот, настроить компьютер под себя или помочь кому-то это сделать. Но в целом нет, к сожалению. Ну, опять же, не к сожалению, а так вот сложилось.
Ну, видишь, у меня, знаешь, какая-то забавная штука произошла. Да, я очень не люблю автомобили с детства. И у меня папа вот водитель с диким стажем, он один из первых, кто купил там черную «Волгу», да, после заграничной командировки.
Мажор, у тебя папочка-то была.
Нет, папа у меня не мажор, папа у меня, в общем, сын алкоголика, дедушка у меня от белой горячки умер, поэтому он из самых низов пробился в инженеры ТАСС своим интеллектом, своей волей, своим характером. Его уважали все. Я помню, я несколько раз об этом рассказывал. Я пришел как-то, значит, как обычно, так, портфель так. Папа понял, что-то не то, значит, с сынком. Вот он говорит: так, сынок, иди сюда. Что такое? Я говорю: пап, почему у нас такая фамилия плохая? Ну, у меня все там, понимаешь, там резвились по поводу моей фамилии в школе. Значит, а ты понимаешь, что производная от моей фамилии – это, значит, унизительное, скажем, название священнослужителя, да, православной церкви.
Не такое, что, ну, я, кстати, с собой не соглашусь, что оно унизительное. Нормальное название.
Мое детство было унизительным, да. Ну вот, ну, то есть, как бы вообще это было таким ругательным, да, сказать там поп, да, там вот. И меня им часто, вот я не имел к этому отношения совершенно, да, и был неверующим, из неверующей семьи, а вот меня там, так сказать, погоняло. Да, и все вспоминали сказку о попе и его работнике Балде, сразу Александра Сергеевича Пушкина. Вот. И папа-то как-то сел, он сказал, он говорит, я говорю, какие-то фамилии у нас вот обыкновенные и нехорошие. Он говорит, у нас отличная фамилия, сынок. Он говорит, людей с такой фамилией, во-первых, в Советском Союзе подавляющее большинство. Он говорит, во-вторых, говорит, знаешь, что такое фамилия Попов? И я говорю, ну что? Он говорит, сейчас я тебе покажу. Он звонит, он говорит, это райком? Здравствуйте, мне, пожалуйста, председатель райкома. Кто его спрашивает? Попов моя фамилия. Да, срочно. И он такой говорит, ну, он говорит, категорически тебя приветствую. Ну, вот там что-то, значит, поговорил с ним, такой кладет, он говорит, понял, что такое фамилия Попов? Тем самым показал, что, в общем-то, не фамилия делает человек, а сам человек. Да?
Меня, кстати, тоже дразнили по фамилии в детстве. Понятное дело, у меня
фамилия. Я не знаю, как тебе, как можно тебя дразнить, у тебя фамилия, которую как-то не посклоняешь особенно.
Ну, как-то Юрта, вот.
Ну, господи.
И меня это очень сильно оскорбляло в какой-то момент, ну, в период
моей жизни. Ладно, Чукчи тебя называли там, а так...
У нас комментарий от нашего постоянного зрителя, Андрей Брусниченко. Андрей, приветствую вас категорически. Он пишет, братья, приветствую. Вы не представляете, сколько препятствий я прошел, чтобы посмотреть вашу трансляцию. Очень актуально, раз сатана вмешивается. И продолжает. Точно забавно. Кабан в период гона закатает человека в землю. Так же, как и лось. От медведя бежать смысла нет. Всегда при походе в лес надо иметь ружье. И заряжать... патроны латунные кировчанкой. Вот большой специалист
Андрей Брусниченко. Вот человек, так сказать, видно, что у него есть опыт мужского выживания в нечеловеческих диких условиях. Какого-то там сибирского леса, значит, с кабанами, медведями и так далее.
Вот. Я даже заглянул, значит, в интернет, чтобы посмотреть, что такое пуля кировчанка.
Да,
в будущем посмотрю. Кстати говоря, мы с папой тоже. Я все детство, у меня папа, когда мама вышла замуж за него, она говорила, что папа не умел даже готовить, поскольку он рос практически без отца.
То есть, а? это такое, так сказать, было недостаток у папы, да?
Ну, слушай, это тот недостаток, который он преодолел, потому что мой папа готовил в итоге, ну, вот я его помню всегда как человека, который готовил гораздо лучше, чем моя мама. И большего, ну, с большей фантазией, что это делал. Любил читать Похлебкина. Помнишь, была книга Похлебкина?
Да, у меня есть до сих пор по Похлебкину.
У меня, к сожалению, нет. Я бы ее
купил. О вкусной и здоровой пище, да.
В букинистическом магазине где-нибудь ее купил с удовольствием, с большим бы. Я тоже как-то ее в детстве прочитал. Так вот, короче, папа меня не умел даже готовить, потому что всю жизнь рос и питался в столовках. Бабушка моя не очень любила готовить, и она его кормила по столовкам, поводила там в Ташкенте. Ну, а потом, как бы, соответственно, армия и все прочее. Но вот я помню своего отца, который... у нас был маленький чулан, где была оборудована мастерская. Он очень много... У нас даже верстак был собственный, который он сделал сам лично себе. Он очень много рукодельничал, умел делать массу вещей своими руками. Он занимался там рыбалкой очень активно. У нас было огромное количество снастей для рыбалки. Он занимался фотографией, у нас был фотоувеличитель. У нас была кинокамера советская еще, которая такая вот заводная была. И, соответственно, проектор. То есть, это человек, который увлекался массой каких-то вот совершенно не похожих друг на друга вещей. У него было огромное количество хобби каких-то самых странных. И, конечно, я иногда чувствую себя по сравнению с ним, папа моего уже давно нету, немножко, знаешь, таким недочеловеком, потому что я не понимаю, откуда у него время находилось на такое количество хобби. Он паял, там, компьютеры сам делал, телевизоры сам собирал, там, какие-то еще штуки непонятные. То есть, что только он не умел делать, что только он не умел делать в своей жизни.
Чувствую, я природу отдохнул.
Какой-то смысл.
Как и на мне, я честно, как и на мне. У меня отец тоже. У меня отец, знаешь, чем? Опять вот у нас все эти, слушай, флешбеки в детство про отцов. У меня отец занимался переплетным делом. Это его хобби было. У меня до сих пор есть книги, которые переплетал мой папа. Потом все это он с возрастом перестал это делать, но вот я помню эти все его там ножи наточенные специально, все это как бы... Я уж молчу про машину, там он ее сам всю пересобирал своими собственными руками, это понятно было. И все это, я не переплетать ничего не умею, там я помню, что он там, если уж он что-то делал, он делал так, что комар носу не подточит. Поэтому мама все время: вот, другие уже дачи построили, он говорит, ну, там ветер гуляет, а у меня, если я построю, то вот у меня все будет досочка к досочке. И он, правда, так делал, да, но дачу мы так и не достроили в результате. Вот, продали ее там.
Всегда вот. Завидовал людям, у которых была или есть дача, у нас никогда не было дачи, вообще никогда.
Не, у нас была дача, и для меня дача – это страшное дело было. Это рабские работы, да, на эти все те картошка, вот это вот окучивание, вот эта прополка, я всегда это терпеть не мог. Ну, вот,
да, друзья, если вы так же травмированы своим детством, как и мы с Игорем Николаевичем Поповым, и у вас есть какие-то вопросики по этому поводу к специалистам, то у нас есть вам возможность помочь. В описании к этой трансляции есть ссылка на чат духовно-психологической поддержки. Он работает каждый будний день с 12 часов московского времени до 20 часов московского времени. На том конце проводов сидят профессиональные психологи, друзья, профессиональные, дипломированные психологи.
В отличие от нас, Владислав Игоревич.
Да, в отличие от нас, Болтунов и Аболтусов, там настоящие психологи сидят, которые очень хорошо разбираются в своей работе. И помимо этого, они еще и христиане, поэтому если вы нуждаетесь в помощи в таком формате чата, то, пожалуйста, проходите по ссылке, пишите, и вам обязательно ответят. Ну что ж, поехали дальше. Нам осталось всего лишь ничего. Мы
с тобой забалуем. Мужчины не сентиментальны, они не эмоциональны. Они грубые, прячут свои чувства. И считается, что в прошлом мужчинам действительно нужна была особенно крепость духа. Тяжелый труд способствовал тому, что у мужчин складывался суровый характер. Вот. И что они вот не должны проявлять своих чувств и эмоций.
Слушай, мне кажется, что сентиментальность вовсе не противоречит суровости никоим образом. Да? Мой папа, например, как мне кажется, был очень сентиментальным человеком. Он, например, терпеть не мог смотреть фильм «Белый бим, черное ухо», да, потому что он там рыдал горючими слезами каждый раз, когда я его видел. Напомню, серьезно, да, но при этом он был весьма мужественным человеком и таким суровым, настоящим таким мужчиной, мужиком. Mm-hmm. И мне кажется, что сентиментальность и суровость вполне вещи сосуществующие.
Например, там считается, что мужчина не должен плакать, да, мужчины не плачут, они огорчаются.
Ну да, понимаешь, но вот этот как раз-таки стереотип привел к тому, что жизнь мужчины существенно меньше и короче, чем жизнь женщины, которая вполне себе позволяет поплакать, порыдать. Ну, вот. Но мужчины тоже плачут, только они делают это незаметно. Ну и мне кажется, что вот это тот стереотип, который необходимо максимально быстро и, в общем, разрушить. Да? Mm-hmm. Нет, мужчина вполне себе может плакать, должен плакать. Вот, собственно. И в этом нет ничего страшного, на самом-то деле. В этом нет ничего страшного. Я думаю, что, наоборот, умение плакать мужчине... Ну...
Слушай, а ты стесняешься слез своих?
Наверное, да, иногда да. Хотя, на самом деле, я часто плачу. Вот вчера, например, в эфире «Формулы семьи», которую я вел, да, с Юрием Пожидаем. Я аж 3 раза, значит, лил горючие слезы прямо в прямом эфире, мне было не сдержаться совершенно. Кстати, мы тоже говорили про моего папу в том числе. Угу. Вчера, да.
Ну, наверное... Я понял. Значит, эфиры для ведущих, для ведущих Теос Медиа – это способ поговорить о своих папах.
Да, это возможность. Это возможность наконец-таки поплакать, пусть хоть в прямом эфире и публично, но сделать это. Ну, наверное, да, я стесняюсь немножечко своих слез. Например, если мы смотрим какие-то фильмы там жалостливые с моей женой. И я там начинаю... Ну, я скорее сдерживаю свои слезы, чем позволяю им течь. Но в общем и целом я в своей жизни, ну, плачу довольно много, на самом деле. Потому что я очень жалостливый человек. У меня может какой-то... Совершенно, знаешь, я могу какую-то новость прочитать, заплакать.
С возрастом.
Наверное, да,
да. Мы становимся все более
сентиментальными. Я легко могу заплакать, да, над какой-то новостью. Эмоциональными, да. Не знаю, над каким-то фильмом, над чем-то еще. Вот прям реально. Вот я даже иногда... Даже удивляясь сам себе, насколько легко я могу заплакать.
Слушай, ты знаешь, я помню тот случай, когда я вообще всегда считал, что ну, картина есть картина, да, произведение искусства. Ну, да, они красивые, в них есть свои смыслы и все. Но вот как можно от картины заплакать? Пока я не попал в Пушкинский музей изобразительного искусства, в корпус зарубежного искусства, это дополнительный корпус Пушкинского музея. Если вдруг кто-то не был, я очень советую. В Пушкинском музее сейчас особенно работает волонтером моя старшая дочь Даша. Вот она в волонтерской
программе. Это одна из причин, почему вам стоит туда попасть, в этот музей.
Ну, надо попасть еще на смену Даши. А, кстати, между прочим, на смену Даши попали сотрудники Теос Медиа, которые решили пойти в Пушкинский музей. И там как раз дежурила моя Даша. Поэтому вот так вот.
А, буквально, я же, кстати говоря, был в тот день в Москве, в студии Теос Медиа, когда сотрудники Теос Медиа пошли в Пушкинский музей.
Да, и там была как раз, они встретили Дашу. Там как раз мои. Так вот, я попал, соответственно, в зал импрессионистов и постимпрессионистов, и я всегда возмущался, думаю, ну, как бы, что такое прогулка заключенных Ван Гога, ну, как бы, обычная картина, подсолнухи эти всякие. Я встал перед картиной прогулка заключенных, ты не поверишь, я полчаса рыдал. И это первый раз в моей жизни, когда я плакал перед картиной. Перед картиной, это не фильм, тебе ничего не говорят, тебе не давит музыка, ничего, просто картина. И я понял, что такое подлинник, я теперь знаю, что такое подлинник картины, да. Что, ну, как бы, это нельзя сформулировать. Вам просто нужно увидеть подлинник, чтобы понять величие картины. Вот по репродукциям вы это не поймете. Ну, ладно.
Слушай, я, кстати говоря, никогда не плакал над картиной. Я, в принципе, не особо люблю посещать вот эти всякие картинные выставки. Но, например, я могу расплакаться, слушая какие-нибудь любимые мои произведения классической музыки, например. Вот серьезно, я слушаю.
Ну, музыка понятна.
Если хороший звук, хорошее качество звука, да, то я прям...
Музыка это понятно, особенно в консерватории, это правда. Разница между музыкой в наушниках и музыкой в консерватории, правда, живое исполнение. Вот это я в консерватории, когда попал с женой впервые, да, уже с женой я впервые с ней попал в консерваторию, да, услышал музыку по-настоящему, да, оркестр, солисты, все это. И я был поражен. Это просто невероятное ощущение. Такого ощущения никакие наушники, никакие стереосистемы вам не дадут.
Это правда, друзья мои. Это правда. Это я 100%. Как человек, закончивший музыкальную школу,
вам церковный, об этом говорю. Да, церковный орган, слышать в хорошей акустике. Это Stabat Mater, например, да, это ты сидишь, и тебя, не знаю, там толпа мурашек просто бегает по всему телу безвозмездно и толпой.
Кстати, да? Друзья мои, если вы вдруг окажетесь в Калининграде когда-нибудь случайно или специально, то я вам всячески рекомендую оказаться на острове Канте в соборе лютеранском и послушать именно там, именно в этом соборе концерт органной музыки. Это ни с чем непередаваемое ощущение. Нигде в России я не слышал настолько качественного, ну, хорошего органного концерта, как в Калининграде, именно там. Вот в этой акустике древнего готического собора. Это что-то невероятное.
Вот. Ну что, мужчина должен уметь забить гвоздь и повесить полку. Как ты к этому относишься?
Слушай, вот. Никак. Наверное, там, 30 лет назад это было актуально. Сейчас, ну, нет. Иногда... мне стыдно бывает, иногда мне бывает стыдно, что какие-то вещи, допустим, я по дому сделать не могу, например, то, что мой папа бы сделал бы сам лично своими руками, я вызываю, так сказать, специалисты, которые делают, да? Мне кажется, что нет. Каждый должен делать то, что... Ну, я не умею, допустим... Нет, я могу легко забить гвоздь, на самом-то деле, да? Я это могу починить сифон, там, под раковиной, предположим, там, установить, да? Я даже натяжные потолки умею делать или подвесные. Но все-таки я считаю, что, допустим, если сломалась там дверная ручка, какая-нибудь замок, то мне проще вызвать мастера, который сделает свою работу быстро, хорошо, качественно, точно лучше, чем я. Точно лучше, чем я, и получит за это деньги.
Да. Нет, личину поменять это прям без проблем.
Нет, без проблем, да. Но какая-то более сложная там, операция, предположим, да? Ну,
конечно, конечно.
Она требует...
Нет, я считаю, что я очень люблю делать что-то своими руками, именно потому что я этими руками редко что-то делаю по специфике своей профессии и жизни. Но, например, там вот эти все полочки, которые висят, это все повешено там, моими собственными руками. Мне это нравится делать, вот то, что я могу делать. То есть полку, вот полку я могу повесить, это точно. Гвоздь я забью, там что-то я починю, мелкие ремонты починю, там я там, не знаю, там карнизы я вешаю спокойно. Вот, но, например, мы с Дашей делали, я попытался витражную пленку на стекло наклеить и понял, что этого я не могу. У меня слишком импульсивный характер, а там нужно медленно. И поэтому я прошу свою доченьку, Дашеньку, и она делает это вот просто.
Я тебе больше скажу, мне нужно было, у меня, значит, на машине есть реклама моей страницы в социальной сети ВКонтакте, пленка такая наклеена на стекло на заднем, да? Ну вот, и я просил это сделать свою жену, у которой руки растут из правильных мест. Она очень аккуратная.
Согласен.
Она очень аккуратная такая.
То же самое.
И я говорю, слушай, я наклею криво. Криво и косы, там, пузыри. Вот, сделай, пожалуйста, эту работу сама. Вот, допустим, какие-то мелкие такие детальки, которые нужно сделать. Ну, я, вот,
педантично.
Вот, да-да, вот у меня есть жена для этого. Вот.
Я тоже согласен. Я тоже прошу жену или дочь, они сделают это лучше, чем я. Давеча сегодня я сам наклеил на форточку витражную пленку, и она уже вот так вот, вся вот такая. И сегодня я попросил просто доченьку, я говорю, доченька, наклей, пожалуйста. Давай подводить уже итоги, там еще есть стереотипы, но мы уже про них не будем говорить. Вот подводим итоги. Все-таки, вот все-таки, что значит быть мужчиной, по-твоему?
Но все-таки я все-таки топлю за ту идею, что у мужчин и женщин это два разных человека. Знаешь, как в Петербурге в начале 20 века была научная конференция, которая называлась «Человек и женщина». Да, самая настоящая научная конференция «Человек и женщина». Да, так вот, есть человек, а есть женщина. Да? Я шучу, конечно же. И мы все-таки отличаемся. Мы все-таки отличаемся. Женщина, все-таки я... буду поддерживать стереотип, что женщина – это хранительница домашнего очага. Это тот человек, который оберегает и созидает дом, а мужчина – это все-таки человек, который, скажем так, больше заточен под какие-то... Ну, он министр иностранных дел, да, по связи с общественностью. Он защитник, он должен оберегать этот дом от каких-то... Как концепцию, подчеркиваю, я не говорю о физической силе, оберегать можно совершенно по-разному. Ну, вот. И иногда голова гораздо важнее, чем мышцы на самом-то деле. Но мне кажется, что все-таки это важная вещь такая, да. И даже Библия поддерживает этот стереотип, говоря о том, что мы являемся, мужчина является тот ответственным за семью и за взаимоотношения, скажем. Мужчина отвечает перед Богом за семью, да. Даже Библия этот концепт поддерживает в целом. И мне кажется, что он правильный. И если мы все будем заниматься своими делами, выполнять свои функции, присущие нам изначально, данные нам Богом, мне кажется, что мир будет гораздо гармоничнее и счастливее.
Я думаю, что... Я в этом с тобой соглашусь, но прежде всего я думаю, что мужчина... Вот все эти стереотипы могут быть бессмысленны, да, без одного, без осознания мужчины своей ответственности за семью, за окружающий мир, за своих близких, родных, за церковь, за... тех людей, с которыми он общается. Поэтому действительно Экзюпери в этом прав. Да? Мы в ответе за тех, кого приручили. Вот. И ответственность – это одна из самых важных черт мужчины. И для этого не обязательно быть суровым, мускулинным, гигантом и монстром, стоящим с каким-то мечом. Вот. Иногда мужчина должен уметь преодолевать страх и... быть просто человеком, на которого можно положиться, который может преодолевать недостатки своего характера, работать с этим. И прежде всего человек, который может поддерживать, уважать и любить своих близких. Вот и все. Мне кажется, это очень важное качество мужчины.
Аминь. Аминь, брат.
Да. Спасибо, Владислав Игоревич. Спасибо, друзья, что были с нами. До встречи.
Да, спасибо за комментарии. Передачи. Всем пока.
Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.